Беседа, листая календарь. В этом году исполняется 670 лет со дня рождения удивительной женщины в русской истории Евдокии Московской, жены великого князя Дмитрия Донского. Месяц и дата ее рождения доподлинно неизвестны, но историки сходятся на том, что она родилась в 1353 году. Все знают Дмитрия Донского, победителя Куликовской битвы, но мало кто помнит княгиню Евдокию, а ведь ее жизнь и судьба вызывают подлинное восхищение. К юбилею Евдокии Московской предлагаем вашему вниманию аудиоочерк о ней. Будущая супруга Дмитрия Донского родилась в семье одного из величайших политиков Руси того времени – Суздальско-Нижегородского князя Дмитрия Константиновича. Большая, но непрочная держава, которой он правил, оказывалась то врагом, то союзником Московского княжества. И брак его дочери Евдокии с 16-летним московским князем Дмитрием Ивановичем имел все признаки политического альянса. К тому времени княжне исполнилось 13 лет, она появилась на свет в 1353 году. Да-да, в те времена брак в таком раннем возрасте не был редкостью. У супруга Евдокии все главные деяния были еще впереди, в том числе строительство Белокаменного Кремля и победа на поле Куликовом. Он пока немногим проявил себя в большой державной работе, да и тоже был почти ребенок. Такой жених был уготован Богом княгине Евдокии. Венчание Дмитрия и Евдокии проходило 18 января 1366 года в храме Воскресения Славущего в Коломенском Кремле, ведь Москва в который раз была сожжена татаро-монголами. Более 500 лет, вплоть до революционных событий 20 века, здесь трепетно хранился корец для вина, что использовали при венчании князя Дмитрия и княгини Евдокии. После венчания молодые поселились в Москве. В этом городе в полной мере проявилась душевная доброта Евдокии, ее сострадание и желание помочь людям. Город терзали пожары, болезни, разорения. Сотни несчастных людей приходили к княгине за помощью, и никто не знал отказа. Помощь шла и из личных средств княгини. Никто никогда не видел ее в унынии. Она помогала, казалось, не зная усталости, одаривая всех своей тихой улыбкой, удивляя бодростью и твердой верой в Бога. В то время духовником Евдокии был игумен Симонова монастыря Феодор, ученик и племянник Сергия Радонежского. Княжение Дмитрия придется на один из самых сложных, но при этом и славных периодов истории, когда русские земли начали объединяться вокруг Москвы и были одержаны значительные победы над Золотой Ордой. Рядом с князем, в радости и в горе, всегда была его жена. Когда князь Дмитрий уходил в военные походы, княжество и семья оставались вверенными заботам Евдокии. За разум и характер, проявляемые в государственных делах, современники называли князя «орлом высокопарным», чтили они и мудрую, и добродетельную супругу князя Евдокию. Перед Куликовской битвой князь Дмитрий получил судьбоносное благословение игумена земли русской преподобного Сергия Радонежского, что вдохнуло в него дух победы. За благословением последовало и предсказание победы. Самого же князя хранила любовь его жены. Брак, заключенный по политическим мотивам, превратился в брак по любви. В мире и согласии супруги прожили 22 года, Евдокия родила 12 детей, из них 8 сыновей. То есть, по сути дела, половину времени в браке Евдокия провела беременной. Двое из их с Дмитрием сыновей, Василий и Юрий, впоследствии займут московский великокняжеский престол. После свадьбы князь Дмитрий Донской в 1366 году начал строительство Белокаменного Кремля в Москве. В 1380 году князь Дмитрий собрал войско для битвы на Куликовом поле, отказавшись платить Мамаю увеличенный размер дани. Страшный плач стоял на Руси, женщины прощались с мужьями и сыновьями, как с идущими на верную смерть. Предание гласит, что когда Евдокия провожала князя на битву, то Дмитрий на прощание сказал ей ставшие крылатыми слова: «Жена, если Бог за нас, то кто против нас?» Часами княгиня вместе с другими женщинами молилась за воинов в храмах. Евдокия верила и ждала мужа, и пришла радостная весть, что русское войско победило, а вскоре вернулся князь Дмитрий. Русь ликовала, то был первый существенный шаг к освобождению земель от Золотой Орды. Но недолго удалось порадоваться супругам победе. Через 2 года хан Тохтамыш пошел в поход на Русь, не простив Донскому победы. Дмитрий Иванович уехал собирать ополчение, а Евдокия с детьми еле спаслась. Она покинула осажденную ханом Москву и чудом избежала плена. За несколько дней до побега княгиня родила сына. Москва была сожжена Тохтамышем в 1382 году. Захвату столицы содействовало предательство 2 суздальских князей, которые пришли вместе с ханом. Это были братья Евдокии, Василий и Симеон. Именно они убедили москвичей открыть ворота крепости. Тяжело пережила княгиня это предательство. Когда Евдокия и Дмитрий вернулись в разоренную Москву, то не смогли сдержать слез. Повсюду было пепелище. В 1383 году супруги были вынуждены отправить 12-летнего сына Василия в Орду вместо князя за ярлыком на княжение, потому что опасались, что Дмитрия Донского убьют в Орде. Тохтамыш сильно разозлился на Дмитрия и запросил за его сына огромный выкуп. У разоренного княжества таких денег не было, поэтому Василий пробыл в плену 2 года, пока ему не удалось сбежать в Литву. Сердце Евдокии разрывалось от переживаний за любимого сына. Но не стоит думать, что княгиню волновали одни лишь материнские хлопоты. Еще до замужества в отцовской библиотеке юная княжна читала Гомера, Вергилия, Платона, Аристотеля. Ее особый интерес также вызывали труды врачей Галена и Гиппократа. Всю свою жизнь Евдокия будет заниматься целительством, особенно прославится помощью слепым людям, говорят. Ее прикосновение возвращало людям зрение. Помогала она и от других недугов, и в делах семейных. Не случайно до революции иконки с образом святой княгини были почти в каждой московской семье. После Куликовской битвы именно Евдокия организовала в Москве общегородской госпиталь, куда привозили раненых. Говорят, она проводила там дни и ночи, многих вылечила не только своим целительским даром, но и особым талантом создавать атмосферу бодрости и воли к жизни. А во время битвы раненому князю, упавшему с коня и едва не затоптанному своими же в пылу боя, было видение его жены. Известна то ли быль, то ли легенда, что именно с ее помощью он сумел доползти до ближайшего перелеска, где и нашел его обрадованный двоюродный брат Владимир. Правда, вылечить до конца его рану даже Евдокии было не под силу, но на все, как говорится, Божья воля. После Куликовской битвы венценосным супругам было отпущено еще 9 лет совместной жизни. И вот что самое главное. Их союз стал для Москвы и всего княжества гораздо большим, чем просто княжеская семья. Вокруг Дмитрия, получившего имя Донской после Куликовского сражения, и его Евдокии собрались невероятные по силе и значению для Руси личности. Священнослужители Сергий Радонежский, Кирилл Белозерский, Сава Старожевский. Очень символично, что все они были в тот момент вокруг Московского престола, потому что рождалась сильная Русь, и рождалась она вокруг двух прекрасных во всех отношениях людей. Как пишет в своей книге Евдокия Московская Лариса Васильева, «Я совершенно уверена в том, что никогда, ни до, ни после периода давней московской жизни, озаренного именами Дмитрия и Евдокии, не было рядом с властью столь могучего, столь сгущенного в своем скромном божественном проявлении скопления людей величайшего благородства, искренности, нравственного великодушия, совершенного ума, подвижничества, верности идеалам. Что ж, подобное притягивает подобное. Видимо, и к самим Дмитрию и Евдокии можно отнести такие определения, как люди величайшего благородства и совершенного ума. Крестным отцом двоих из сыновей Дмитрия и Евдокии стал сам преподобный Сергий Радонежский. Вместе князь Дмитрий и княгиня Евдокия строили город. При великом князе Дмитрии в Москве были возведены белокаменный Кремль, Андронников и Симонов монастыри-крепости, защищавшие подступы к Москве. В память о победе на Куликовом поле в 1380 году княгиня Евдокия поставила в московском Кремле храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Княгиня Евдокия разделила подвиг мужа в служении Отечеству в освобождении русской земли от монголо-татарского ига. В 1395 году войска хана Тамерлана подошли к границам Руси. Навстречу ему вышло войско великого князя Василия I Дмитриевича, сына Дмитрия Донского и княгини Евдокии. Сама же княгиня не только неустанно молилась Богу, прося его о заступничестве за землю русскую, но и дала совет князю Василию привести в Москву чудотворную Владимирскую икону Божьей Матери для защиты города. 26 августа княгиня Евдокия, ее сыновья, митрополит, духовенство и бояре вышли встречать икону на Кучково поле. В это время Тамерлану было видение светозарной жены, которая окружала сияние, и молниеносные воины, грозные и смело идущие вперед на него. Хан, дошедший уже до Ельца, неожиданно собрал совет, на котором решил отступать назад и не идти на Москву. На месте встречи иконы в 1397 году был основан Сретенский мужской монастырь. В 1389 году князь Дмитрий Донской умер. Ему было всего лишь 38 лет. Княгиня была безутешна. Сохранился плач Евдокии по супругу. Слова этого плача в полной мере передают силу любви Евдокии. Такой любви, о которой может мечтать, наверное, каждый мужчина во все времена. «На кого ты меня оставил, солнце мое? Рано ты зашло, месяц мой прекрасный, рано ты померк. Звезда восточная, зачем на запад уходишь? Свет мой ясный, зачем померк ты? Вместе с тобой жила, с тобой и умереть хочу». Это цитата из жития князя Дмитрия Донского. В этом плаче словно на ладони видна вся красота души Евдокии, а через ее любовь мы постигаем и Дмитрия Донского и понимаем, какой цельный, сильный и светлый это был человек, раз смог не только государством мудро управлять и успешно воевать, но и внушить такую любовь своей красавице-жене. Их супружество не омрачалось ничем, помимо тяжелой вооруженной борьбы, которую приходилось вести Дмитрию Ивановичу с Литвой и с Ордой. Порой, изнемогая в этом противостоянии, князь находил отдохновение и поддержку именно в своей жене. До наших дней дошло завещание Дмитрия Донского от 1389 года. По его тексту видны и большая любовь князя к жене, и огромное доверие к ней. Можно даже назвать это завещание уникальным в русской истории. Дмитрий Иванович позаботился о своей Евдокии так, как прежде никто из московских правителей никогда не заботился о супругах. Евдокии Дмитриевне он завещал большой удел, разбросанный по разным областям подвластной ему державы. Туда вошло с полсотни городов, сел, деревень, слободок. Пользовалась княгиня и доходами от владений в самой Москве. После смерти супруга она сделалась одним из богатейших земельных собственников Северной Руси. По утверждениям историков, фактически она получила в наследство небольшое княжество. Кроме того, ей достались золото, серебро, стада. Но это еще не все. По тексту завещания князь рассыпал множество напоминаний своим сыновьям: «Слушайтесь мать и не вступайтесь в ее имущество». В первых же строках документа говорится: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, сё ас, грешный худый раб Божий Дмитрий Иванович, пишу грамоту душевную целым своим умом, даю ряд сынам своим и своей княгине. Приказываю, дети мои, живите за один, а матери своей слушайте во всем». Далее следует: «А по грехам, которого сына моего Бог отъимет, и княгиня моя поделит того уделом сынов моих, которому что даст, то тому и есть, а дети мои из ее воли не вымутся». Иначе говоря, Дмитрий Иванович оставлял на свою супругу большое государственное дело – определять, кому из его сыновей какая доля достанется из имущества умерших братьев. Если же скончается старший сын Дмитрия Ивановича, Василий, то обязанность переделить между братьями все огромное наследие опять-таки у его вдовы. Еще более серьезная и ответственная задача состояла в том, что княгиня Евдокия получала право отбирать у своих сыновей часть полученной по завещанию земли и отдавать тому из них, кто неожиданно потерял часть своих владений. И в финале: «А вы, дети мои, слушайте своей матери во всем, из ее воли не выступайтеся ни в чем, а который сын мой не будет слушать и своей матери, а будет не в ее воле, на том не будет моего благословения». Доселе ни одна женщина не получала столько власти на Москве. Завещание Дмитрия Донского сделало его вдову крупным политическим деятелем, во многом поставило выше наследника Василия I. Между тем, когда скончался отец, Василию Дмитриевичу уже исполнилось 18 лет, и он считался абсолютно взрослым человеком. Евдокия платила Дмитрию любовью за его заботы. Целомудренно блюла память покойного супруга на протяжении без малого 2 десятилетий. Она отличалась большим благочестием, щедро творила милостыню, до крайности умертвляла свою плоть воздержанием. Такой запечатлела ее церковная традиция. После смерти Дмитрия Донского в 1389 году Евдокия проживет еще 18 лет. Что удивительно, почти до смерти сохранит и моложавый облик, и привлекательность, и здоровье. «Кто исцеляет, сам болеть не должен», — говорила княгиня. Но ни один мужчина не вытеснил в ее сердце Дмитрия Донского. Несмотря на незаурядную красоту и молодость, да-да, она была еще молода и считалась самой завидной невестой Руси, но она больше никогда не вышла замуж, посвятила себя детям, делам государства и делам веры. Именно Евдокия Дмитриевна основала в Московском Кремле Вознесенскую обитель, которую впоследствии стали называть Стародевичьим монастырем. Позднее, в 1393 году, княгиня распорядилась возвести большой каменный храм во имя Рождества Богородицы, также на территории Кремля. Он частично сохранился до наших дней. На средства княгини велось большое церковное строительство и в Переславле-Залесском. В 1407 году она удалилась в учрежденный ею Вознесенский монастырь, где вскоре приняла иноческий постриг под именем Ефросиния. Ее монашество продлилось недолго, но до своей кончины инокиня Ефросинья успела отдать важное повеление – обитель должна украситься новой каменной церковью. Прежние постройки были деревянными. 7 июля она скончалась. К тому времени строительство началось, и державную монахиню погребли там, где в скором времени предстояло подняться новому храму. Современный историк Людмила Морозова указала на особое внимание Евдокии Дмитриевны к летописанию и живописи. В 1395 году знаменитый мастер церковной живописи Феофан Грек начал расписывать основанный ею рождественский храм. Видимо, сама княгиня пригласила его в Москву, ведь трудно предположить, пишет Морозова, что кто-либо другой стал бы заниматься украшением построенной ею церкви. Возможно, и позднее Феофан Грек расписывал фресками русские храмы именно по инициативе Евдокии Дмитриевны. Морозова выдвигает смелую гипотезу, согласно которой княгиня помогла художнику собрать талантливых русских мастеров, включая ставшего потом знаменитым иконописцем Андрея Рублева. Кроме того, по ее предположению, никто иной, как Евдокия Дмитриевна, заказала изготовление большого летописного свода, вошедшего в русскую историю под названием «Троицкая летопись». Видимо, она следила за работой летописцев и активно вмешивалась в нее там, где желала утвердить правильное отношение к тому или иному персонажу-событию. Если все это соответствует действительности, роль Евдокии Дмитриевны в судьбах русской культуры просто громадна. С кончиной мужа свет померк для княгини Евдокии. «Кто я теперь?» – передает ее мысли слово о житии великого князя Дмитрия Ивановича. Но великая княгиня по-прежнему оставалась любящей матерью и мудрой правительницей. Ведь, передавая престол старшему сыну Василию, великий князь Дмитрий завещал, чтобы мать фактически была его соправительницей. Но, участвуя в делах княжества и жизни детей, она все чаще думала о монашестве. Известно, что эта красавица, самая влиятельная женщина Древней Руси, носила под одеждой вериги и власеницу, соблюдала строгий пост. В 1407 году княгине было видение архангела Михаила, принесшего весть о ее скорой смерти. Княгиня решила принять монашество и повелела написать образ архангела Михаила, который поместили в Кремлевском храме Рождества Пресвятой Богородицы. В мае 17 числа в деревянном храме Вознесения Христова в Вознесенском монастыре княгиня Евдокия приняла монашеский постриг. Ее новым именем стало имя Ефросинья. С греческого языка оно переводится как «добро, благо», чего было так много в жизни княгини Евдокии. 7 июля великая княгиня и простая монахиня скончалась. Почитание ее как святой в Москве началось сразу же после кончины. Завещание княгини было исполнено, и ее похоронили в Вознесенской церкви. В 1929 году храм был взорван, а мощи утрачены. Но, к счастью, были вновь обретены в 2002 году вместе с кожаным монашеским поясом. Ныне преподобная Ефросиния покоится рядом с мужем, великим князем Дмитрием Донским, в Архангельском соборе Московского Кремля, в пределе мученика Оара. Русская православная церковь прославила ее как святую в чине преподобных. В 2007 году появилась высокая церковная награда – орден преподобной Ефросинии, великой княгини Московской. Даст Бог, вместе с Вознесенским монастырем, который беспощадно разрушили большевики, восстановится и память о премудрой жене, заботливой матери, благочестивой инокине. Это один из самых притягательных женских образов за всю многовековую историю Московского дома Рюриковичей. С вами была Лариса Михайлова.